Шалом, мы читаем бесед.
Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», 398 страница, статья «Суть религии и ее цель». Можно найти материалы на сайте kap.tv, там же задавать вопросы, избранные из которых будут заданы на уроке. «Труды Бааль Сулама», 398 страница, статья «Суть религии и ее цель».
У Бааля Сулама есть несколько статей, которые говорят о сути религии. Есть большая потребность различить между религией и наукой Каббала, потому что многие заблуждаются и путают, что такое религия, что такое наука Каббала. Для кого предназначена религия, для кого предназначена Каббала? Мы видим, что люди тянутся просто по природе. Есть люди, которые любят это, тянутся к этому. Есть люди, которые тянутся к религии. Есть люди светские, которые не туда и не сюда. Так что это, вопрос хобби или... вопрос какой-то готовности или естественного стремления человека, какого-то от рождения. Нужно разобраться, насколько в обществе, в человечестве, во всем нашем существовании есть место этому. Мы когда-то развивались без религии и без науки Каббала. Потом произошло развитие, очевидно, наше, когда нам уже было, стало необходимым принять религию. И наука Каббала, откуда исходит одно, откуда исходит другое, какая связь между ними, как, может быть, одно исходит из другого. Все это мы должны выяснить. Да, давайте посмотрим.
Суть религии и ее цель. Здесь я хотел бы ответить на три вопроса. Первый. В чем суть религии? Второй. Цель ее достигается в этом мире или в мире будущем? Третье. Целью религии является только благо Творца или благо творений? На первый взгляд, читатель удивится моим словам и не поймет, в чем суть этих трех вопросов, которые я избрал темой для этой статьи. Ведь кто же не знает, что такое религия? И тем более, кто же не знает, что ее награду и наказание ожидает и надеется получить в основном в будущем мире. Не говоря уже о третьем вопросе. Все знают, что она направлена на благотворение, услаждать их благом и счастьем. И что же можно к этому добавить? И верно, мне нечего добавить.
То есть мы видим, что Бааль Сулам, конечно, он мог бы выбрать еще несколько вопросов, чтобы поднять их, обсудить их. Но интересно, что именно эти он задумал, что именно ими он может объяснить, в чем разница и в чем связь между религией и наукой Каббала, и между религией и иудаизмом, или, может быть, светским подходом и так далее. Итак, еще раз эти вопросы. В чем суть религии? Цель ее достигается в этом мире или в будущем? Или целью религии является благо Творца или благо творения? Эти вопросы очень серьезные. Пожалуйста.
Однако из-за того, что эти три вопроса известны и так привычны, так впитаны с детства, в течение всей жизни, к ним не могут ничего прибавить, не прояснить в них что-либо еще. А ведь это говорит о незнании этих возвышенных понятий. которые действительно являются основами фундамента, на котором построено и на которое опирается все религиозное здание.
То есть все-таки нужно выяснить. Мы видим в нашем мире, никто об этом много не задумывается, и вообще так же и нельзя думать, потому что религиозным человеком называется тот, который верит в то, что написано, и в то, что ему говорят, и он не раскрывает свой разум, чтобы понять эти вещи. Это очень опасно, когда он спрашивает о вещах, которые находятся вне постижения человека, выше него, так куда он может дойти со своими вопросами. И поэтому религия, из того, что мы знаем, говорит просто: учись, и страничку Талмуда, делай заповеди, делай то, что написано. Чем меньше ты спрашиваешь вопросы о цели творения, смысле творения, творец, управление и так далее, чем меньше ты об этом спрашиваешь, тем более ты будешь религиозным, более уверенным. Чем меньше знаешь, крепче спишь, короче говоря. И так мы видим, что большие массы людей и вообще все человечество находится в спячке относительно этих вопросов. Для чего оно существует? Зачем? Есть ли какие-то законы, какая-то цель в природе, которую нас она продвигает? Или мы продвигаемся с помощью животной эволюции, или мы продвигаемся с помощью программы Творца? И есть ли какая-то божественная программа, и есть ли намерение, чтобы человек участвовал в творении не слепым образом, как он существует, с помощью каких-то законов, и законы природы, и законы религиозные. Короче говоря, здесь есть очень большие вопросы. Посмотрим, как мы можем приступить к этому, но как бы там ни было, мы видим только одну тенденцию во всех религиях, что они за то, чтобы люди не развивались, а только бы соблюдали. Да.
А если так, то скажите мне, как это возможно, что подросток 13 или 14 лет уже готов вникнуть и понять всю глубину этих трех понятий, да еще в таком достаточном виде, что ему больше не потребуется добавить к этому еще какое-то мнение и знание в течение всей его жизни. Здесь и зарыта собака. Ибо такое поверхностное отношение привело и к поверхностному знанию, и к выводам дичайшего характера, которые заполнили воздух нашего мира в этом поколении и привели нас к состоянию, когда второе поколение почти ускользнуло из-под нашего влияния.
То есть почему люди отдаляются, выходят из религии, исходя из того, что разум человека развивается, люди развиваются, и они задают вопросы о смысле жизни, о цели существования, и не получают ответы. И поэтому, говорит Баал-Сулам, это приводит к большому выходу людей из религии, потому что настоящие ответы люди не получают. А что удерживает их в этом? Психология. То, что они получают какую-то подпорку психологическую, и большая масса людей, они и с материальной точки зрения получают поддержку, кроме духовной. Итак, религия удерживает себя с помощью различных связей между ними, с помощью разных милосердных действий. И нельзя отказаться от этого и сказать, что отречься и сказать, что все эти вещи, они, конечно, очень поддерживают людей, которые находятся в религиозных рамках, но все-таки есть очень много людей, которые оставили религию, потому что не получили ответы на три этих вопроса, которые он дал нам во вступлении. Итак, ваши вопросы.
Он здесь пишет, что уже второе поколение практически ускользнуло из-под нашего влияния.
Это Балисулам пишет еще в то время, скажем так, хотя многие и вышли в начале периода просвещения, но практически до конца XIX века большинство евреев были религиозными. Буквально. Ну, было там несколько таких, знаешь, там как Герцль, там, Маркс, обычно, знаешь, такие философы. Но обычный человек был религиозным, учились в Ешиве, а как иначе? Но поскольку мы продвигаемся, мир раскрывается все больше, и люди начинают передвигаться с места на место, задают вопросы все больше и больше о различных культурах. Они выходят из своих рамок, и поэтому у них возникают вопросы все более существенные, и мозг человека все больше развивается. Да.
Баль-Сулам не экономит на критике религии и образа жизни религиозным, отношение к образу жизни, к Кабале. И тем не менее он пишет, что второе поколение практически ускользает из-под наших рук. То есть он имеет в виду, что все-таки предпочтительно быть религиозным, чем светским. Правильно ли я понял?
Можно сказать, что так. Почему нет?
Но я спрашиваю, потому что, ну, не знаю, Баль-Сулам...
Смотри, он пишет об этом совершенно в иной период. Не так, как сегодня. Сегодня все эти вещи, они уже приняли искажение, они искажены. Тогда это было. Ты религиозный, религиозный, светский, светский. Это не относится ни к чему, только к внутренней части человека. Сегодня это не только внутренняя часть. Сегодня это относится к партии, к политике, к различным там демонстрациям, к какому-то навязыванию обществу и так далее. Поэтому ты не сравнивай времена. Да, Цвика?
Он говорит, из-за того, что знаем эти три вопроса, все, которые мы прошли, и все это исходит из впитанности с детства, и нет нечего добавить и прояснить на протяжении всей жизни, это указывает на непонимание этих возвышенных понятий.
То есть они вообще этим не занимаются. И светские тоже этим не занимаются, не только религиозные.
Я бы хотел понять. Я понимаю, что здесь есть продолжение тому, что он здесь начал, но в чем, что он хочет сказать нам?
Он хочет сказать, что мы должны узнать о смысле жизни, где мы находимся, не быть как животные, что тем, что ты не решаешь эти три вопроса, ты остаешься животным. Неразвитым. Ты не знаешь ничего о своей жизни. Начинаешь ее и заканчиваешь ее одинаково. И что у тебя есть кроме того? Ты в сущности не реализуешь жизнь. Кроме того, если ты не занят этими тремя вопросами, то не вводи себя в иллюзию, что ты достигнешь какого-то жизненного итога правильного, потому что ты все равно направляешь себя на существование где-то там в раю, на какое-то вознаграждение, которое тебе положено. Нужно выяснить, так это или нет. То есть это не то, что люди выходят из религии, а что они получают в том, что они продолжают оставаться в религии. Да?
Почему он добавляет, что это фундаментальные понятия, на котором построено и опирается религиозное здание?
Да.
Почему он так говорит?
Потому что это действительно так.
А почему?
Религия связывает тебя с Творцом.
религии? А какую религию вы имеете в виду? Религиозных?
Я не имею в виду религиозных, я имею в виду религия.
А какая разница?
Потому что это понятие, а это человек. Есть такое понятие — религия. Это связь человека с Творцом, с чем-то божественным. Исходя из этой связи, человек принимает на себя какие-то условия. Он как бы заключает договор с Творцом. «Я готов делать то, что ты мне диктуешь, и за мое усилие, которое я прилагаю в разных условиях, я получаю вознаграждение». Так все. Сегодня сделать, завтра получить вознаграждение. Так он хочет проверить, правильно это или неправильно, насколько так, насколько не так. То есть человек априорно это понимает. Может быть, есть здесь такие условия, которые я не выполняю, тогда все мое усилие, оно вообще ничего не стоит. Надо проверить. Да.
Ну, простой вопрос. Так какая разница между религией, обычной религией, и религией, как мы ее знаем?
Я тебе скажу, это очень просто. Мы говорили об этом в последнее время. Если я обращаюсь к Творцу напрямую, это называется религия. Да? Даже я говорю, обращаюсь к Творцу, я не просто так выполняю всякие там законы и условия. Но если я обращаюсь к Творцу напрямую, это называется религией. Я молюсь, я благодарен, восхваляю и так далее. И в этом Творец остается скрытым, а я лишь представляю себе какую-то свою связь с Ним. Если я обращаюсь к Творцу через десятку, для того, чтобы раскрыть его внутри десятки, это называется наука Каббала. То есть это методика для раскрытия Творца творению в этом мире. В этом вся разница. Да?
Что привело меня?
Те, которые не обращаются к Творцу, о них вообще не говорится. Это называется соблюдение заповедей. Люди приучены с детства.
Так что привело меня к тому, чтобы не быть в религии, как вы говорите об этом, не обращаться к Творцу напрямую, а обращаться через десятку? Какая разница, почему должно быть именно так?
Потому что ты хочешь раскрыть смысл жизни, поэтому он тебе дает эти три вопроса. Можешь ли ты на них правильно ответить? Потому что если ты не можешь ответить, но это в тебе пробуждает хиссарон, ты придешь к науке Каббала. Потому что лишь там то, что называется основой религии, она называется наукой истины. Там ты найдешь ответ. Связь человека с высшей силой.
Но я хочу, допустим, я ничего не хочу, я посередине. Что меня приведет к мысли и к тому, чтобы задуматься о сути творения?
Пробуждаю человека.
Это от Творца?
Творец пробуждает людей. Он хочет, чтобы они приблизились к нему. Нет выбора. Дальше. Да, Дуди.
Получается, что религия — это средство для получения. Можно прийти для Каббалы. Через Каббалу приходит, через религию приходит в Каббалу.
Когда это было иначе? Когда-то люди приходили от нуля, ну, в период Авраама и так далее. Они приходили. Почему же они приходили к Аврааму? Потому что они ощущали. Есть такие, которые испытывали какой-то кризис жизненный. Я не знаю, что с ними произошло. Но среди них были такие, которые хотели... Потому что вся работа в Вавилоне, она была все-таки направлена на высшую силу, на Творца. Просто так вот, на высшую силу. Неважно, кому они поклонялись. Каждый выражал таким-то своим образом. Это была религия. Всякие там идолы, неважно что. Но человек через это хотел иметь связь с высшей силой. Пришел Авраам и сказал, что все это ложь. Вы хотите связаться с высшей силой только таким образом, когда мы объединяемся вместе от любви к творению, к любви к Творцу. Все. Да.
Можно ли прийти к Каббале, не пройдя религию? Потому что если мы говорим, что религия — это прямое обращение к Творцу, то человек должен начать с этого, и тогда постепенно приводит его к тому, чтобы обратиться к Творцу через группу.
И да, и нет. И да, и нет. Это зависит. Человек спрашивает о своей связи с целью жизни, смыслом жизни, силой, которая оживляет его, и, может быть, пройти через какой-то приход в религию, потом перейдет в Каббалу. Может быть, он останется в религии, а может быть, придет в Каббалу и видит, что это слишком для него, и снова вернется к тому, чтобы стать религиозным или светским. Есть такая диффузия и туда, и сюда. Я не думаю, что это обязательно, чтобы человек пришел в Каббалу через религию. Каждый все-таки он отличается от другого.
Когда он говорит «религия», Бааль Сулам не имеет в виду религиозные рамки.
Имеет в виду понятие.
Понятие, отношение человека с Творцом, даже светски не имеющее отношения к традициям.
Даже так, но обычно все-таки говорится о том, что человек, исходя из того, что он ищет связь с высшей силой, он соблюдает Тору и заповеди, ну, то, как люди приучены с детства. Хорошо? Да, Муша.
Можно ли сказать, что есть светский человек, который обращается к Творцу, и религиозный человек обращается к Творцу напрямую, и нет между ними разницы?
Нет разницы.
Разницы нет?
Нет.
То есть есть разные виды людей, человек, который выполняет и не обращается вообще, то есть воспитанный с детства. Есть такие, которые обращаются, и неважно, они светские или религиозные, так как они одеваются, обращаются напрямую к Творцу, и это называется
религией.
Религией. А есть те, кто обращаются, может быть, и светские, или религиозные, но обращаются через группу.
Потому что там они могут его и раскрыть. Это человек, который ищет связи с Творцом, раскрытие Творца. И это только в группе.
И тогда с внешней стороны это может быть или светский, или религиозный.
Да, Большинтов, его ученики, все группы, которые они основали, хасидуты, которые они учредили. Какая разница между хасидизмом и всеми остальными, всем остальным обществом, которое было тогда в народе Израиля? Они основали группы такие хасидские, как мы читали о Коцке, Коцкой группе и других группах, вокруг Рэби, вокруг Рава. Были такие дворы, что называется, группы. Когда я привел к Рабашу людей, он их разделил на группы. Не 10, но там 15, 12 человек. В моей группе были там 6-7 человек. Это реализация науки Каббала, что сразу входит в группу, сразу начинают заниматься объединением. Да.
Скажем, есть разница между миром, между человеком, который во внешнем выполняет и обращается через группу к Творцу, или человек, который во внешнем ничего не выполняет?
Это зависит от того, как истолковывают Тору и заповеди. Но внешнее выполнение, здесь есть две вещи. С одной стороны, это может взять человека, вывести из группы, потому что он как бы с помощью своих действий, у него уже может быть связь с Творцом, так он может думать. С другой стороны, это удерживает его в рамках. Поэтому здесь всегда так мы должны двигаться по средней линии.
Важно все это объяснять? Или это только для того, кто изучает Каббалу?
Я еще не нашел слов, чтобы объяснить это. Может быть, со временем.
Бааль Сулам пишет эту статью, собирался объяснить это светским людям?
Посмотрим это, увидим в статье. Посмотрим. Ну, может быть, через 20 лет мы найдем язык.
Моше из Китая спрашивает, если люди уходили из религии из-за того, что религия не дает ответы, о чем говорит Бальсулам, почему, начиная с 60-х годов, есть возвращение в религию, и даже, наоборот, большое количество, включая ИГИЛ?
ИГИЛ? Какая связь с ИГИЛом?
Ну, это тоже возвращение в религию.
А, так вы говорите. Я имел в виду иудаизм. ИГИЛ, всякие другие там религиозные течения. Да, это тоже очень большой вопрос. Люди все-таки ищут смысл в жизни. И в этом они получают какое-то удовлетворение из разных таких религиозных форм. От инфракультра, знаешь, из конца в конец. И в мире нет недостатка в религиях и верованиях. Не знаю, что сказать тебе на это. В моих глазах это все одно. Что то, что человек запутан, строит для себя какие-то идолы, изваяния, и не выходит из того же Вавилона. Нету здесь в этом ничего, кроме этого. Да.
Иногда кажется, что это очень сложно, а иногда кажется, что все очень просто. Можно объяснить любому человеку, светскому. Все в каком-то месте, все обращаются к высшей силе, просят лучшей жизни. Особенно в моменты кризиса мы просим помощи, мы надеемся на лучшее, то, что управляют реальностью. То есть все светские тоже считают, что есть какая-то сила, которая стоит за всем, всем управляем. А мы говорим, что мы обучаем, как обратиться и как правильно молиться.
Неверно. Ты не прав. Шай. Нет. Мы не даем человеку возможность достичь Творца и начинать выплескивать ему все требования человека и получать правильный ответ. Нет. Мы обращаемся к человеку и говорим, если ты хочешь достичь высшей силы Творца, это может быть твоя жизнь, цель твоей жизни, твое существование, мы можем научить тебя, как это сделать. Но это без всякой связи с успехом в этой материальной жизни. Люди, которые находятся здесь, они более или менее знают, что они должны отказаться от разных форм жизни, которые есть у них там. Я знаю, футбол, опера, не знаю там что. Даже, может быть, какие-то путешествия и так далее. Ну, как-то. Люди уже совершенно должны отказаться от обычной формы жизни. Они погружены в постижение Творца. И поэтому мы не объясняем это всем. А те, кто приходит к нам, они приходят с таким хисароном, поэтому у нас нет страха, что мы говорим это всем, потому что есть очень маленькая часть всего человечества, такие, которые действительно этого хотят. Они должны раскрыть Творца, они должны раскрыть смысл жизни. В чем смысл моей жизни? Есть такие, кто не хотят этого. Ты знаешь, как в религии. Есть ученые, которые хотят раскрыть законы, и во всем у них есть такой вопрос. А есть другие, которые... Так, ну, дай мне жить хорошо, с помощью науки, и все. Мы место для раскрытия Творца, что означает поиск в течение всей жизни и за ее пределами. И это не для всех. Не для всех. Постепенно это станет необходимым всем, но у нас это за счет порыва, стремления к Творцу изнутри, а у большинства людей это будет для того, чтобы убежать от страданий. И мы — это как голова, а не как тело, как рожь и гуф. Это разница между нами и всем миром. Да, Дуди.
Человек, который находится в группе каббалистов, обращается к Творцу не через десятку, не через группу, называется религиозным.
Он определяется как нарушитель. Как может быть, что он находится в десятке и обращается к Творцу личным образом? Персонально. Это он разрушает закон, что только десятка может обратиться к Творцу, иначе Творец не слышит. А он, как одиночка, обращаясь к Творцу, он является как вредителем, и он опускает и себя, и десятку. И поэтому представлять и искать Творца внутри десятки — это прежде всего, а затем обращаться. Это называется подготовить себя к молитве. Что я прежде всего ищу Творца внутри десятки, в авая, это внутренняя ее сила. Да, Муше.
Правильно ли сказать, я читал, что 98% людей верующие, всего 2% людей атеистов в мире.
100% все верят. Это есть в каждом.
Посмотреть на 7 миллиардов, можно сказать, через взгляд Каббалы, по обращению, все, кто обращаются к Творцу, обращаются все, все называются религиозными. И только те, кто обращаются через группу, могут называться каббалистами. Можно ли так сказать?
В итоге это так.
То есть неважно, какие рамки внешние у человека, одни молятся так, имеют какие-то такие признаки или такие, все религиозные.
Разница между ними, что 99%, скажем, они ищут, чтобы им было хорошо за счет связи с Творцом, и 1% ищет настоящую связь с Творцом, и неважно, какую и в чем. То есть не желание получать толкает их, а искра толкает их. В этом разница. Понимаешь? Внутри желания получать есть искра. Если она горит, человек стремится из искры к Творцу. Если не горит, у каждого есть эта искра, но она не горит, и желание получать гасит ее, тогда человек стремится к Творцу из желания получать. Хочет успеха. Каждый молится, вор молится там в своем укрытии. Да, Гершин.
Я бы хотел продолжить, Шай. Скоро у нас начнется серия вводных лекций со следующей недели. Множество людей, у них есть потребность в Творце, как вы описали раньше. Так эта потребность, насколько я понимаю, не связана у человека с какой-то отменой или с их отпусками или футболами, как вы сказали. Они воспринимают это больше с управлением своей жизнью.
Да, начинают с этого. Но потом, как во всем, чем больше ты входишь, скажем, я хотел изучать музыку, так я знаю, что хороший музыкант, это который 10-12 часов в день, он играет, он репетирует, упражняется. Вначале я хотел немножко там, ну, чуть джаз, чуть рок, так вот. Потом я вижу, что это есть вещи более серьезные. И входит. Мы не должны заранее говорить им, что вы должны там 10-12 часов в день заниматься.
Вопрос иногда. Приходит человек, ученик на вводную лекцию, спрашивает, какая разница между религией, там тоже обещают любые блага, и каббалой. Как правильно ответить на такой вопрос? От человека, который, ну...
Нужно ответить правильно, что наука Каббала, как написано, и показать им, что это методика для раскрытия Творца творения в этом мире, и как раскрывают ее внутри группы, что если мы приходим снизу к правильному строению группы, к соединению желаний, то эти желания с помощью света, возвращающего к источнику, они соединяются в авая, и в этом авая раскрывается высшая сила, которая называется Творцом. Это ты должен объяснить. Я бы объяснял это на первом уроке буквально. Да.
Хорошее объяснение, может быть, для нас.
Не для тебя, а для всех. Чтобы они знали, к чему они, на что они идут. Да, они идут к тому, чтобы раскрыть Творца. Вы боитесь сказать им, что нужно объединиться в группу?
Я спрашиваю.
Я не знаю. Я не нахожусь в связи с людьми внешними, но, может быть, все-таки надо это объяснять. Потому что ты раскрываешь им основы, которые затем реализуют. Ну, первый, второй урок, может быть, в общем, наука Каббала, и все это строение миров можно нарисовать, и, может быть, разные такие вещи. Я не знаю, нет никого, кроме него, немного. Но, может быть, наоборот. Не знаю, не знаю. Я вам не диктую. Да.
Я просто стараюсь найти, может быть, более сочный ответ, чем тот, который вы дали. Все-таки человек пришел.
Не знаю, я знаю, я пришел к Рабашу, открыли птиха введение в науку Каббала, начали меня обучать просто. Да. Раби Хананья бен Акаши и так далее. Так. Если я спрашивал, мне сразу объясняли. Илиль, светлая ему память. Говорит, это просто так, тык. И еще раз. А, это тоже просто так, пык. Сразу давал ответы. У него все время были готовые ответы, так, в кармане. Хорошо.
Муша сказал, поделив мир на религиозных, изучающих Каббалу, но есть люди, у которых есть какая-то тяга к любви к ближнему, а не к Творцу, то, что называется.
Я не занимаюсь всеми этими вещами. Я говорю, мы занимаемся теми, у кого есть точка в сердце. Мы хотим дать им связь с Творцом, так как точка в сердце толкает их реализовать это. Все остальное, не дай Бог, мы не трогаем, потому что нам нечего им дать. У нас нет ответа для них. Ни философия, ни психология, ни религия, ничего. Мы только обучаем человека раскрыть Творца в этом мире. Это тема науки Каббала. Все. Не спрашивай меня больше ни о чем другом. О Игиле, неважно о чем.
Екатеринбург. Добрый день. Вопрос следующий. Молитва за товарищей или за товарища о чем-либо через собственную проекцию ума или собственных желаний. Как узнать, что это не повредит товарищу или это ему нужно или не нужно? Спасибо.
Если ты от всего сердца просишь за своих товарищей в десятки, чтобы им было хорошо, ты этим приводишь к большему объединению между товарищами в десятки. Всегда из этого выйдут хорошие вещи. Москва.
Раф, если изначально человека приводит к Каббале желание получать, может ли это в дальнейшем привести к пробуждению в нем точки в сердце?
Нет, если у него есть точка в сердце, то он приходит в науку Каббала. С помощью какого средства, это не важно. Это так, если есть у него точка в сердце, либо приводит его по какой-то другой причине, чтобы он прошел где-то рядом с этим, чтобы понаходился бы в этом несколько дней, потом бы оставил. Но это тоже ускорит выход точки в сердце. В каждом человеке в мире есть точка в сердце. Вопрос, насколько она находится глубоко или нет. Хорошо? И на этом дневное задание. Екатеринбург, пожалуйста.
В течение дня стараться видеть в каждой помехе призыв Творца обратиться к Нему через группу и в конце дня подвести итоги десятки. Повторяем. В течение дня стараться видеть в каждой помехе призыв Творца обратиться к Нему через группу и в конце дня подвести итоги в десятке.
Хорошо, а? Хорошо сказали, молодцы. Очень хорошо, Екатеринбург. И что тут у нас?
Несколько сообщений. Урок Зор. Мы всех приглашаем вас сегодня в 6.30 на вечерний урок Зор в прямом эфире с Раум Лайтманом. Открытые пятницы. Товарищи из израильских групп и зрители телеканала приглашаются на особый урок и праздничную трапезу. Без четверти три в пятницу по адресу Неватим 12 для... Необходимо согласовать свое прибытие по телефону 1-700-509-209. Теперь то, что касается итальянского конгресса. Мы не рекомендуем израильтянам лететь на этот конгресс. Разумеется, мы бы очень хотели, чтобы там появились наши ребята из Европы. В то время как германский, немецкий конгресс, который будет следом за ним, мы приглашаем туда всех, даже семьи. Там красивое место такое. Мы там будем... Для нас предоставлено место отдельное. Поэтому в Германию все, кто хотят, пожалуйста, семьями, а в Италию только команды, кому необходимо. На этом закончим. Спасибо. Хорошего дня. Вводные лекции. По всему Израилю 1-700-509-209 для записи.
1-700-509-209. ועכשיו שיר. רוצים להרגיש את המקום שנמצא בינינו, מקום של חום ביטחון. רוצים לחבר